Специальное. Вечернее. Не ко времени громкое. Программа «Отбой».
21.06 в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8 FM. В студии Ольга Байкалова. Это программа «Отбой». И у нас в гостях замглавы Росавиации Олег Старчевой. Олег Георгиевич, я вас приветствую.
Добрый вечер.
Да, два дня назад, да, прошу вас, микрофон, как вам удобно. Да, большое спасибо. Два дня назад мы, по крайней мере, в средствах массовой информации ознакомились с выводами по крушению Боинга 37 под Донецком. Значит, эксперты из Нидерландов утверждают, что воздушное судно было сбито с территории площадью 320 километров, квадратных километров на востоке Украины с бока при помощи боеголовки, которая оставляет характерные следы поражения в виде бабочек. Алмаз Антей представил свой отчет, и данные отчетов очень разнятся. Очень разнятся. И сразу возникает вопрос. Нидерланды, специалисты, голландские специалисты говорили, что они учли, вот даже у меня есть эта формулировка, многие из представленных российской стороной комментариев были учтены в докладе. И тем не менее, доклад так сильно по выводам различается. Как вы думаете, почему?
Ну, прежде всего, потому что голландской стороной сделан неверный вывод и неверное заключение. Хочу пояснить, что концерн «Алмаз Антей» проводил не собственное расследование, а проводил по нашей просьбе расчеты, связанные с возможностью поражения воздушного судна ракетой «Бук», что является изделием концерна ПВО «Алмаз Антей». И проводя именно такие исследования, делая расчеты, каким образом ракета могла подлететь к воздушному судну и как его поразить. Специалисты концерна ПВО «Алмаз Антей» пришли к тем выводам, которые мы представили в комиссию. И неоднократно делали попытки комиссии обратить на них пристальное внимание. Тем не менее, были не услышаны. Поэтому мы и говорим о том, что мы категорически не согласны с сделанным заключением, с теми заключениями, которые сделаны в отчете, относящиеся к поражению воздушного судна ракетой ЗРК «Бук». И тому месту, которое почему-то комиссия определила.
Вы заявляли, что Росавиация продолжит расследование причин крушения «Боинга». Как будет продолжаться расследование? Будет создана новая комиссия или в рамках уже существующего будут проходить какие-то дополнительные экспертизы?
Ну, прежде всего, мы хотим воспользоваться правом, которое у нас есть, согласно международным документам, аннексу 13. Этот документ определяет правила расследования авиационных происшествий и инцидентов. Так вот, согласно этому документу, у нас есть право обратиться в комиссию о возобновлении расследования в случае, если у нас будут для этого необходимые данные. Мы продолжаем проводить свое дальнейшее расследование, проводить свои расчеты и исследования, уверен, которые дадут нам возможность иметь эти дополнительные новые данные или новые факты, которые мы хотим направить в комиссию. А также мы очень хотим привлечь все-таки пристальное внимание к расследованию Международного комитета гражданской авиации ИКАО. И, в общем-то, так, как было определено в резолюции 2166 Совета по безопасности Организации Объединенных Наций, что ИКАО должно проводить ведущую роль в этом расследовании. И мы будем обращаться в ИКАО, будем предоставлять новые данные и факты и просить, чтобы расследование было возобновлено. Будет ли это организована новая комиссия, или это все будет проводиться в рамках той же комиссии, мы пока сказать не можем, но надеемся, что все-таки сможем достучаться, и те данные, те факты, которые мы предоставляем, возымеют место и на них обратят внимание.
А есть обратная связь? Есть запросы, есть пожелания, например, какие экспертизы, например, ждет, вот, например, комиссия из Нидерландов? Или обратной связи нет? Или просто, например, мы отправляем туда, в Нидерланды, пакет документов и говорим, господа эксперты, изучите, пожалуйста, внимательно, что мы вам тут присылаем.
От нас на сегодняшний день вряд ли что-то ждут, так как завершением технического расследования причин катастрофы и является тот завершающий отчет, который был представлен нам позавчера. И они рассчитывают на то, что он окончательный и финальный. Но мы так не считаем. Поэтому, как мы на протяжении всех наших встреч с экспертами Международной комиссии по расследованию, и я имею в виду, что на всех этих встречах мы предоставляли наши презентации, данные, наши расчеты, которые мы ведем для того, чтобы помочь сделать правильные и корректные выводы, так мы будем продолжать направлять все имеющиеся у нас данные и расчеты в комиссию, и в том числе и в ИКАО.
А проводя свое расследование, мы привлекали специалистов-международников или своими силами?
Дело в том, что, как вы говорите, проводить свое расследование без участия в комиссии нам было бы сложно, так как мы не обладаем тем объемом материалов для того, чтобы мы могли их правильно исследовать, провести необходимые экспертизы и уже, исходя из этого, сделать корректные выводы. Мы неоднократно обращались в комиссию с предложением о совместной работе. У нас есть методика. Эта методика помогла нам очень быстро провести расследование катастрофы самолета Ту-154, которая произошла в 2001 году над Черным морем, и который также был сбит украинской ракетой. И мы предложили нашу методику, чтобы также корректно провести это расследование. Более того, мы предложили, если вы считаете, что наша методика неправильная, давайте совместно с экспертами, с иностранными международными экспертами выработаем совместную правильную методику. И по ней будем проводить расследование. Но, опять же, мы были не услышаны и видели лишь только то, что комиссия пытается выстроить свое расследование так, чтобы подогнать уже под имеющуюся у них версию или, может быть, навязанную им версию.
А не может получиться такой ситуации, вот, например, да, мы имеем право, у нас есть такое право, насколько я поняла, инициировать новое расследование. Не может получиться такой ситуации, что эксперты из Нидерландов будут нам присылать из года в год одно и то же? Один и тот же вывод, вот эти вот 320 квадратных километров, вот такая вот ракета, выпущенная с Бука, максимально размыта, но одно и то же.
Ну, поэтому я и заострил свое внимание на том, что мы будем привлекать внимание и обращать внимание международной организации гражданской авиации ИКАО к нашим дальнейшим действиям, для того, чтобы их в этом расследовании руководящая роль помогла нам обратить внимание экспертов голландской стороны на наши расчеты и на наши данные.
Если нам войдут навстречу, как долго может продлиться такое расследование?
Трудно сказать. Это, опять же, зависит от того, какие возможности мы будем иметь для проведения исследований, какие материалы мы, прежде всего, будем иметь для того, чтобы проводить наши исследования. На сегодняшний день концерн ПВО «Алмаз-Антей», вы знаете, провел испытания своего изделия и провел, в общем-то, наглядное испытание, использовав при этом фюзеляж воздушного судна. Мы рассчитываем провести исследование повреждений этого фюзеляжа, сопоставить данные, сделать выкладки, которые, мы надеемся, нам помогут в дальнейшем расследовании. И более того, мы же идем путем, который документы ИКАО предписывают, как проводить расследование. Правильным путем. Мы не строим своих заключений, исходя из того, что вот есть точка, есть зона, из которой якобы был произведен запуск, и все под эту зону подгоняется. Мы идем от обратного. Мы рассчитываем точку, где произошел подрыв, рассчитываем массу боевой части, которая могла нанести такие повреждения воздушному судну. Исходя из этого, нам необходимо определить тип ракеты, который нанес эти повреждения. На сегодняшний день мы считаем, что нету стопроцентных доказательств о том, что воздушное судно было поражено ракетой «Бук». Многое говорит о другом.
Давайте тогда заострим на этом внимание, каким выводом пришел Алмаз Антей.
Алмаз Антей, я еще раз повторюсь, по нашей просьбе производил расчеты, как ракета «Бук» может поразить воздушное судно, имея информацию первоначально всего лишь с фотографий из того, что их эксперты видели в ангарах на обломках самолета. К сожалению, не было возможности у специалистов «Алмаз Антей», у экспертов, проводить исследования поврежденных элементов. Тем не менее, все-таки это изделие ПВО «Алмаз Антей», и они знают, как оно работает, как оно летает, как может поражать. Они провели и математические расчеты, и предоставили анимацию. То есть огромный объем работ был выполнен со стороны экспертов по «Алмаз Антей». И все данные, которые они имели, были представлены в комиссию. Более того, вы же знаете, что российская сторона пошла на беспрецедентный шаг, рассекретив многие данные, которые находились под грифом «секретно». Эти данные также были представлены в комиссию. И мы неоднократно обращали внимание международных экспертов, принимающих участие в расследовании, на то, что мы открыты и готовы приглашаем, вернее, их прибыть к нам в Российскую Федерацию и изучить те исходники, которым вот мы не можем передать их в комиссию, но мы их рассекретили, и они у нас есть. Приезжайте к нам, посмотрите исходные данные, посмотрите те материалы, которые помогут вам сделать корректные выводы. Мы эти выводы вам предоставляем, что вот если это ракета «Бук», она могла подойти к воздушному судну только под таким углом, который рассчитал концерн ПВО «Алмаз Антей», и только под таким углом поразить воздушное судно. Никак по-другому. Если ракета подходит под другим углом, то совсем, скажем так, площадь поражения, накрытие поражения будет совсем другая. Более того, наглядный эксперимент, который они провели, и они это демонстрировали на своей презентации, провели они его, исходя из версии голландской стороны, расположив ракету так, как это рассчитала голландская сторона. Этот наглядный эксперимент продемонстрировал ошибочность выводов, так как при таком расположении ракеты «Бук», она, имея мощность, большую мощность, пробивала самолет просто насквозь с двух сторон. И мы видели, как высокоскоростные элементы вылетали с обратной стороны фюзеляжа. На пораженном воздушном судне «Боинг 3-7» выходных отверстий с правой стороны фюзеляжа не обнаружено раз. Второе. На пораженной части самолета нет входящих отверстий, имеющих форму так называемой «бабочки», на которую в своем отчете ссылается голландская сторона.
А вот вообще, сколько должно быть этих бабочек, чтобы их можно было заметить? Потому что это высоко, это воздушный поток, их может унести. Вот голландская сторона говорит о так называемых каких-то нескольких бабочек, которые они там нашли. У нас возможность проверить, были они там или их там не было, к сожалению, нет.
Почему? Есть следы на обломках воздушного судна от высокоскоростных элементов. То, что это высоко, и то, что их могло снести, вы понимаете, что высокоскоростные элементы при подрыве ракеты «Бук» летят со скоростью более 2000 метров в секунду. Скажите, что можно, куда да, снести при такой скорости?
Я поняла.
И на предыдущем своем эксперименте, когда концерт ПВО «Алмаз-Антей» выставил 5 щитов и подорвал ракету, и показал, что все 5 щитов были по линейной зависимости пробиты насквозь, и никуда никакие поражающие элементы не отклонялись, как это представляет комиссия. Кстати, специалисты концерна ПВО «Алмаз-Антей» обещали Нобелевскую премию этим голландским специалистам, если они убедят их и докажут аргументированно, что такое может быть, что поражающие элементы летят по изогнутой траектории. Удивительно, но это факт. Поэтому мы говорим, что на конструкции воздушного судна, на тех обломках, которые нам были представлены, нету входных отверстий в виде бабочки, в виде двутавра. Наглядный эксперимент показал, что такие поражающие элементы оставляют большое количество таких отверстий. И их никак нельзя с чем-то перепутать, с какими-то там другими, или это характерные отверстия. Угу. Такие поражающие элементы имеет только одна ракета. Поэтому и отверстия от нее такие остаются. Но их не было. Мы не обнаружили их на обломках воздушного судна.
И есть возможность доказать вот, эту вот, вот этот ошибочный вывод голландской стороны?
Конечно, мы будем это делать. Конечно, у нас же есть первоначальные фотографии сделанные. Мы будем обращаться в комиссию о совместном, опять же, совместном повторном осмотре тех зон, которые были поражены. Они, угу. Они все представлены в 3D-модели, которую сделала голландская сторона.
То есть мы конкретно работаем с 3D-моделями, да? С теми материалами, которые высылают нам голландцы.
Да, и будем, опять же, будем приглашать их к нам, будем демонстрировать наши результаты испытаний. Нет, значит, будем вести им угу. материалы. У нас есть и отснятые фильмы, и фотографии сделанные. Что остается от воздушного судна, какие входные отверстия, как поражается воздушное судно в случае, если оно было поражено ракетой «Бук».
Смотрите, вы говорите о том, что мы рассекретили материалы. Мол, уважаемые коллеги, эксперты западные, приезжайте, пользуйтесь этими материалами. Вот хоть один заинтересованный эксперт приехал?
Вот, к сожалению, к нашему большому сожалению, ни один международный эксперт не приехал к нам ни изучать материалы, ни принять участие во втором эксперименте, втором этапе. Угу. А мы делали такое официальное приглашение. И я делал это приглашение официально при работе комиссии и направляли письма в комиссию с таким приглашением. Тем не менее, никто не приехал. Значит, не было заинтересованности. Значит, версия была уже готова.
Об этом и пишут наши слушатели. Если бы голландская сторона была заинтересована в поиске виновных, пригласили бы российских специалистов?
Ну, вы понимаете, давайте все-таки отойдем в сторону от виновных. Так как техническая комиссия работает для того, чтобы определить причину произошедшей катастрофы, для того, чтобы выработать рекомендации, принять необходимые меры для того, чтобы такой трагедии больше не повторилось в будущем. Вот это задача работы технической комиссии. Параллельно с технической комиссией работает другая, уголовная комиссия. Вот она должна сделать выводы и сделать заключение, чья вина. Но не техническая комиссия, в которой мы работали.
Голландцы приходят к выводу, но они делают этот вывод негласно, что виновата во всем украинская сторона, которая не закрывает свое воздушное пространство, когда идут боевые действия на земле.
Это немножко другое. Это вина в незакрытии воздушного пространства, которое, как мы считаем, правильно определено в отчете, в окончательном отчете. Так как государство отвечает за безопасность полетов гражданских воздушных судов в случае, если на территории этого государства проходят локальные конфликты, боевые действия или военные учения. И это четко определено международными документами. И поэтому вина за то, что воздушное судно выполняло полет над территорией, где идут боевые действия, полностью лежит на украинской стороне. За то, что она не предприняла необходимых и достаточных мер, чтобы обеспечить безопасность полета гражданских воздушных судов.
Вы, наверное, помните, что год назад, когда случилась эта трагедия, когда произошла эта катастрофа, Барак Обама буквально через сутки выступал, да, через какие сутки? Через несколько часов, если не ошибаюсь, он выступал с достаточно конкретными заявлениями, кто и почему сбил Боинг, значит, грозили американцы показать спутниковые снимки, которые бы доказывали вину якобы Российской Федерации, Минобороны в свою очередь говорили о том, что у нас такие снимки тоже есть. У нас есть вообще хоть какие-нибудь снимки со спутника, который проливает свет на эту историю?
Ну, у нас на сегодняшний день есть только снимки со спутника, которые предоставило Министерство обороны Российской Федерации сразу же буквально на следующий день после произошедшей катастрофы.
Но это засекреченная информация.
Это не засекреченная информация. Эта информация была выдана на весь мир в эфир и с предложением изучить их, принять их к исследованию. И сделать какие-то выводы на основании этих данных. Были представлены и снимки со спутника. Была представлена информация с нашего радиолокатора. Была представлена информация об интенсивности работы радиолокационной станции Украины. Угу. Все, что могли наши военные на своем брифинге, на своей презентации, все представили. Только этим никто не воспользовался. А то, что касаемо сделанного заявления Соединенными Штатами о наличии у них информации со спутников, о том, что они сразу знают, кто виноват, хотя не проводилось ни расследование, ни исследование, ничего не проводилось. Тем не менее, вину и виновных они назвали сами. Так вот, на протяжении работы комиссии, на протяжении больше, чем вот этого года, мы неоднократно обращались к руководителю группы расследования о том, чтобы получить такие данные. Запросите эти данные, давайте их получим, давайте их изучим и поймем тогда, о чем мы говорим. Может быть, это нам поможет прийти к какому-то правильному, корректному, верному решению и верному выводу. Тем не менее, до сих пор мы таких данных не видели и не видим. Их нет. Складывается впечатление, что, видимо, не хочет кто-то их представлять, и они могут опровергнуть, прежде всего, ту версию, которая на следующий же день была выдвинута.
Как вы думаете, с вашей точки зрения, вообще, когда западные эксперты такие размытые предлагают нам результаты расследования, как бы так уклончиво пытаются объяснить, кто, откуда и какую ракету мог пустить. И вроде как непонятно, какие они делают выводы. И вроде как бы и мнение российских специалистов они учитывали. И вроде как украинская сторона виновата, потому что не закрывала воздушное пространство. Но у вас не складывается ощущение, что это все очень политизировано, и вся эта история специально затягивается?
У нас еще только когда расследование началось, еще только когда комиссия была создана, и мы предпринимали попытки и меры для того, чтобы совместно с комиссией по расследованию побывать на месте крушения воздушного судна. И все это откладывалось, затягивалось оговорками о безопасности. И в итоге затянулось на такой длительный срок, как 4 месяца. Мы уже тогда говорили о том, что нам предстоит длительное, необоснованно затянутое расследование. Кому нужно было затягивать, нам непонятно. Ведь посмотрите, если говорить объективно, то данные о поражающих элементах, которые были изъяты из тел погибших, нам были предоставлены только в августе месяце, уже после того, как вышел проект окончательного отчета. Также мы обратили внимание, и в том числе внимание президента ИКАО, на то, что уже, опять же говорю, после того, как вышел проект окончательного отчета. Как все после того, как все государства направили в комиссию свои замечания, нам неожиданно предоставляют данные о якобы найденной ракете, обломком ракеты «Бук».
Замглавы Росавиации Олег Строчевой в студии. Прерываемся на новости. 21:36 в Москве. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8 FM. Это программа «Отбой», в студии Ольга Байкалова. Я напоминаю, что у нас в гостях замглавы Росавиации Олег Строчевой. Олег Георгиевич, как... Собственно, я вам и обещала, давайте подключать слушателей к нашей беседе, потому что слушатели активно интересуются по ходу расследования катастрофы Боинга 37. В частности, очень много вопросов по снимкам. 76-й спрашивает, а делали ли официальный запрос к Соединенным Штатам Америки, чтобы они предоставили свои снимки, которыми они пугали постоянно?
Мы, как я уже сказал, делали неоднократные запросы в комиссию по расследованию, так как мы работаем в рамках комиссии и в рамках международных документов по расследованию. Такое право будет, конечно, у Следственной комиссии, но мы обращали внимание технической комиссии на необходимость сделать такие запросы и получить эти снимки. Мы неоднократно спрашивали о том, есть ли такая информация. Нам такая информация так и не представлена. Такой информации нет.
Такой информации пока нет.
Если вы понимаете, давайте пойдем просто логическим путем. Ведь буквально сразу после катастрофы наша страна была просто... Обвинения были высказаны в сторону Российской Федерации. Но если бы существовали такие данные, разве спорили бы мы на сегодняшний день о каких-то выводах? Я думаю, что они очень быстро были бы представлены. Угу. Точно так же, как и украинская сторона утверждает, что ракета была выпущена от населенного пункта Зарочинская. Но наши эксперты посчитали, и мы эту информацию представили, и я ее на брифинге на летнем своем тоже озвучивал, что если бы ракета... была выпущена из района населенного пункта Снежная, то она несколько раз отобразилась бы на радаре локатора. А как мы знаем, в этот день, и по данным Министерства обороны Российской Федерации, интенсивность работы военных локаторов украинских была самая высокая. Значит, у них такие данные, и они их могли представить на следующий же день о том, что эта ракета была запущена именно из той зоны. Но на сегодняшний день и этих данных нет. Мы также обращались в комиссию для получения их. И этого мы не увидели. И здесь мы не получили ответа.
Георгий обращает внимание, что до сих пор не опубликованы, например, аудиозаписи переговоров пилотов и диспетчеров. Тоже их нет? Либо их не существует?
Они существуют в укороченном варианте. То есть, скажем так, всего лишь... 5 минут, хотя мы знаем, что эта запись длится 30 минут. К сожалению, последние 30 минут. Я не люблю это слово, но здесь вынужден употребить. Нам было предоставлено только 5 минут прослушать переговоры экипажа воздушного судна и диспетчера. Такие записи действительно существуют. На нашу просьбу поработать с ними, как-то проанализировать, сделать какие-то исследования, был отрицательный ответ. Поэтому эти записи есть, они в предварительном отчете были представлены, но как аудио это решает только председатель комиссии, куда их выложить.
7373948 это телефон прямого эфира, у нас в гостях замглавы Росавиации Олег Строчевой. Ваши вопросы по ходу расследования крушения Боинга 37. Алло, здравствуйте.
Я считаю, надо меньше оправдывать.
Нет, стоп, друзья, вопросы. 7373948, телефон прямого эфира. Я понимаю, что у нас тут все технические эксперты, и мы, конечно, лучше специалистов алмазом-то и понимаем в вопросе, но давайте лучше все-таки вопросы по ходу расследования. Прошу вас.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
Да.
У меня такой вопрос. Будет ли иметь требуемое значение какое-либо там новое или дополнительное расследование в рамках, пускай голландской комиссии, там Росавио, если, во-первых, соответствующее политическое решение Соединенными Штатами Америки уже принято, а у нас нет мощного идеологически информационного органа, а следовательно и ресурсов, чтобы донести нашу правду до мировой общественности. Пример для того, чтобы нас услышали по Сирии, надо было выступить президенту аж на целой сессии ООН.
Ну, понятно, это у нас советник президента позвонил. В общем, я, с вашего позволения, я переформулирую вопрос. Итоги расследования могут быть пересмотрены голландской стороной?
Мы считаем, что они должны быть пересмотрены. И, как я уже говорил ранее, мы будем предпринимать все необходимые меры и попытки, прежде чего, через международные организации. Это международная организация ИКАО, гражданская авиация, это Организация Объединенных Наций. Угу. Через все международные организации мы будем стараться возобновить расследование и сделаем все для того, чтобы были сделаны, прежде всего, корректные, правильные выводы.
А у нас есть третий сторонний наблюдатель, который абсолютно беспристрастен и не заинтересован ни в каких выводах. Условно говоря, у нас есть версия наших западных коллег, у нас есть наша версия. И, например, есть какой-то сторонний наблюдатель, который смотрит и анализирует отчеты и голландской стороны, и российской стороны. По крайней мере, это было бы честно.
Вот согласно резолюции Совета Безопасности 2166, как раз-таки такая роль отводится Международной гражданской авиации ИКАО. И они должны здесь выступать в роли не то что наблюдателя, а, скажем так,
модератора.
Они должны делать все, чтобы работа комиссии завершилась корректным, правильным, объективным выводом. Угу. А не односторонним. Она как раз несет ответственность за объективность проведенного расследования.
А в таком случае комиссию не смущает, что выводы голландских экспертов и выводы Алмаз Антей расходятся?
Ну, мы планируем, как я сказал, обратиться в ИКАО.
То есть, по большому счету, вопросом, они должны дать экспертную оценку?
Они дать должны нам заключение как раз-таки их мнение по сделанным заключениям комиссии.
Как долго готовится это заключение?
Которое они
да.
будут направлять? Я думаю, что сначала мы сейчас должны досконально, качественно, по буквам изучить весь окончательный отчет. Ну, сами понимаете, у нас на это пока еще было не так много времени. Мы работаем над этим для того, чтобы представить доводы, почему и с чем мы не согласны. Правильные, корректные, обоснованные доводы. Вот после этого мы будем готовить письмо в ИКАО с требованием дать оценку нашим выводам.
7373948 – это телефон прямого эфира. Я напоминаю, что у нас в гостях замглавы Росавиации Олег Старчевой. Ваши вопросы по ходу расследования. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Добрый вечер, меня Владимир зовут.
Ваш вопрос?
У меня вопрос такой. А передали ли вы свои материалы в Следственный комитет Российской Федерации, а то они до сих пор, по-моему, с картами Google от Михаила Леонтьева бегают? Спасибо.
Ну, международные документы требуют, чтобы две комиссии, как техническая, так и следственная, шли параллельными курсами. И все материалы, которые имеет техническая комиссия или следственная комиссия, должны изучаться и должны передаваться друг другу. Вот как раз это наша, одна из наших основных претензий, которую мы предъявляем к работе комиссии, технической комиссии голландской стороны, когда нам неоднократно заявлялось о том, что данные находятся в Следственной комиссии, мы их представить не можем. Это у нас в Следственной комиссии, мы представить не можем. Мы обращали внимание. И это как раз на таких фактах нарушения требований международных документов я делал свое, так сказать, обращал внимание президента ИКАО именно на таких фактах.
То есть, если пока мы не слышим никакой информации от Следственного комитета, еще не значит, что работа не идет.
Ну что вы, работа идет, и Следственный комитет, конечно, и у нас запрашивает данные, и мы передаем, конечно, обязательно все наши расчеты, все наши исследования, всю ту информацию, которую мы имеем, для того, чтобы И работа Следственного комитета была объективной и корректной.
Реплика от Георгия из Санкт-Петербурга. Он пишет, что в день катастрофы Украина не закрыла небо, и он сам наблюдал на флайт-радаре. Мы знаем, есть такая возможность, что после этого самолеты продолжали летать на территории Украины. Вот когда голландские эксперты приходят к выводу, что Киев несет ответственность за то, что они не закрыли воздушное пространство, а как-то на это, как вы думаете, на это как-то отреагируют наши западные коллеги? Будет ли какое-то расследование? Украина вообще будет нести ответственность за то, что воздушное пространство над зоной конфликта не было закрыто?
Не думаю, что такое произойдет. Мы бы посчитали большим результатом, если бы, основываясь на выводах комиссии об виновности Украины в том, что она не закрыла воздушное пространство, когда идут боевые действия, основываясь на этом были приняты международные правила и нормы, которые бы четко требовали от государств выполнять такие действия. И чтобы были у международных организаций рычаги потребовать от государств, где, не дай бог, такое происходит, закрывать воздушное пространство и не подвергать угрозам безопасности гражданские воздушные суда.
7373948, телефон прямого эфира. Еще ваши вопросы, господа. Я напоминаю, у нас в гостях замглавы Росавиации Олег Строчев. Алло, здравствуйте.
Алло,
да,
добрый вечер.
Ваш вопрос.
Вопрос, уважаемый гостю, по поводу поражающих элементов в виде бабочки. Говорят, то, что на вооружении украинской армии таких поражающих элементов не было и нет. Только на вооружении российской армии сейчас находится. Спасибо.
Угу. Давайте поясним по бабочкам.
Ну, я не знаю, откуда у вас такая информация, что на вооружении украинской армии таких поражающих элементов нет. Эти поражающие элементы относятся к зенитно-ракетному комплексу «Бук», а именно к ракете, имеющей марку М1, завершающую. Так вот, украинская сторона обладает такими ракетами, и она представляла и в своей презентации, и вот тот отчет на сегодня, который мы видели, который выпустила непосредственно сама украинская сторона, там предоставляется информация о наличии на Украине ракет М1, ЗРК-БУК, М1, 9Н-38 М1. Так вот, там даже приводятся фотографии с поражающими элементами в форме бабочки. Ведь самое главное то, что такие ракеты прекратили выпускать много лет назад, а с вооружения Российской Федерации они сняты еще в 2011 году. Непосредственно разработчик, концерн ПВО «Алмаз-Антей», конечно, несет ответственность за свои изделия в том случае, когда он имеет возможность с установленной периодичностью их проверять, делать отбраковку или уничтожать или продлять срок службы таким ракетам. Мы имеем достоверную информацию, что еще с 2005 года украинская сторона отказалась от услуг концерна ПВО «Алмаз-Антей», и все ракеты, находящиеся на территории Украины, а их много, и концерн озвучивал эту цифру, я просто сейчас не помню, так вот, они находятся без контроля со стороны разработчика. И что с ними происходит? Концерн на сегодняшний день сказать не может.
Еще вопрос от Виталия задается вопросом, а продолжает ли прорабатываться версия ракеты «Воздух-воздух»? О том, что якобы рядом с лайнером находился какой-то истребитель, который, возможно, наводил цель.
Я еще раз хочу сказать, мы не выстраиваем версии. Мы идем от обратного, мы идем от расчетов, от того, как воздушное судно было поражено. Чем оно было поражено? Вот рассчитав это все, рассчитав массу боевой части, мы тогда сможем выйти и на тип ракеты. На сегодняшний день это не сделано. Нам нет такой возможности исследовать поражающие части воздушного судна, которые были поражены. Такой возможности предоставлено не было. Сделать металлические экспертизы. Нам не было, у нас нет возможности провести металлургическую экспертизу непосредственно самого поражающего элемента, которое также дало бы нам возможность выйти на тип ракеты. А, к сожалению, те исследования металла, которые провела голландская сторона, они далеко не точные.
Вы с ними ознакомились?
Они представлены в отчете.
Так.
Это не полное исследование металла. Не полное, так не выполняется. Так вот, они как раз не дают возможности однозначно сказать о типе ракеты. Однозначно его определить. Поэтому мы не строим версии. Мы основываемся на фактах, на материалах расчетов. И если мы закончим это все, тогда мы сможем выйти и на тип ракеты и сказать, чем было поражено воздушное судно.
Технический вопрос от Ивана. А можно ли поставить на устаревшую ракету боевую часть с бабочками?
Ну вот, знаете, и этот же вопрос задавался на брифинге концерна ПВО «Алмаз-Анте», и они как разработчики, наверное, более, скажем так, объективно и качественно, наверное, на него ответили, чем мог бы я. Тем не менее, я просто постараюсь процитировать. Было сказано, что если бы кто-то такое посмел сделать на территории Российской Федерации, то это уголовная ответственность, прежде всего. А если мы говорим об украинской стороне, то, как я уже сказал, с 2005 года все, что там происходит, происходит бесконтрольно. А вот сама возможность такой замены, ну, это надо обращаться к разработчику, к специалистам по ракетам. Я не специалист по ракетам.
Заместитель Росавиации Олег Старчевой сегодня у нас в гостях в программе «Отбой» 7373948 по коду 495. Это наш студийный телефон. Ваши вопросы нашему гостю. Оля, здравствуйте.
Здравствуйте.
Неожиданно, да.
Здравствуйте.
Меня зовут Светлана. Я бы хотела задать следующий вопрос. Как вы считаете, а может ли случиться такое, что вот ИКАО, сегодняшняя ситуация, всеобщей травли России может дать объективную оценку случившемуся?
Спасибо, Светлана.
Ну, мне бы не хотелось предсказывать будущее. Я просто могу сказать то, что мы будем делать все, что от нас зависит, предпринимать все меры для того, чтобы это было так.
Очень много сравнивают сегодня слушатели катастрофу Боинга 37 с делом Кеннеди и предполагают, что расследование этого инцидента, этой катастрофы может затянуться так же, как и затянулось дело Кеннеди. Насколько справедливы такие сравнения?
Ну, мне не хотелось бы проводить какие-то аналогии. Факт того, что расследование необоснованно затянуто, налицо. Мы же приводили пример проведения расследования сбитого Ту-154 над Черным морем. Российская сторона провела все расследования, исследования, анализы, расчеты в течение 25 дней. Через 25 дней был выдан окончательный отчет с заключением, с которым согласились все эксперты. Но, к сожалению, которую так и не признала украинская сторона, несмотря на то, что жертвам погибших в этой катастрофе пассажиров, вернее, их родственникам, были выплачены компенсации со стороны Украины. Тем не менее, такие компенсации не были выплачены авиакомпании, потерявшей самолет. И официально, я повторяю, Украина не признала, что она сбила воздушное судно. Как будет в этом случае, в случае с Боингом 37, мне трудно сказать, посмотрим. Но факт того, что само расследование необоснованно затянуто, он налицо. И мы об этом говорили неоднократно.
Но с нашей стороны расследование продолжается.
Конечно, продолжается. Мы выступаем за объективное, корректное расследование, за анализ фактов, за анализ расчетов и уже потом построение выводов, а не наоборот.
7373948 по коду 495. У нас буквально 3 минуты до конца программы. Мы успеваем задать вопрос нашему гостю. Напоминаю, у нас в гостях замглавы Росавиации Олег Старчевой. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Ваш вопрос.
А вот ваш гость не мог бы все-таки до конца...
Так, это у нас хулиганы, поэтому мы их сразу увели, поэтому... Слушаем вас, Алло.
Алло, здравствуйте, меня Руслан зовут. У меня два вопроса.
Если можно,
первый. Алмаз-Антей проводил эксперименты. он взорвал боеголовку рядом с самолетом. Это все происходило на земле. То есть осколки имели только горизонтальную скорость. Когда ракета летит вверх, и когда это происходит в воздухе, осколки еще имеют вертикальную скорость. То есть они еще движутся в горизонтальном и вертикальном направлении. То есть, по-моему, это абсолютно не актуально. Это первый вопрос. Второй вопрос. Голландцы предоставили вам 320 там, квадратных километров. Для сравнения, площадь Москвы внутри МКАД 1400 квадратных километров. То есть они вам предоставили площадь примерно в 4,5 раза меньше площади Москвы внутри МКАД. Неужели так сложно определить, кто в тот момент контролировал эту площадь?
Спасибо за вопрос.
Ну, прежде всего, давайте отвечу на первый вопрос, касаемо полета поражающих элементов.
Угу.
Если вы внимательно смотрели презентацию, которую по результатам своего эксперимента делал концерт ПВО «Алмаз-Антей», то они заостряли свое внимание на том, что это статическое положение. Но там все-таки работают ученые. И эти ученые провели расчеты и моделирование того, как поражающие элементы полетели бы в случае движение, в случае наличия скоростей как воздушного судна, так и ракеты. Ведь это же специалисты, они знают баллистику, они все знают.
Угу.
И исходя из своих расчетов, а в том числе они их делали на компьютере, который анализировал 14 миллионов вариантов, они сделали расчеты, под каким углом в этом случае расположить ракету, чтобы поражающие элементы полетели именно в таком направлении, как это было бы в воздухе. Ведь мы еще не учитываем то, что на Земле плотность воздуха не такая, как на высоте 10 километров. А это они тоже учли и тоже рассчитали, и свои презентации представили.
Угу. По поводу
второго
вопроса.
Что касается района. Еще в феврале месяце, на самой первой нашей встрече, нам вообще безапелляционно было представлено просто район Снежного. Практически точка. И вот на протяжении года, ну, вернее, полгода этого, мы доказывали неправильность этого расчета. Мы представляли данные, выводы, расчеты. И, как мы считаем, именно наша информация привела к тому, что зона от точки превратилась в район в 320 квадратных километров. Ну, вы понимаете, для специалистов, вот для наших, это стало просто, они сказали, ну, это некорректно. Зная науку, можно более точно все рассчитать, что, кстати, сделал наш концерн ПВО «Алмаз-Антей».
И еще один короткий вопрос. Была информация об изменении коридора MH17. Так ли это?
Нет, воздушное судно следовало своему коридору, и по запросу экипажа, видимо, исходя из наличия каких-то грозовых очагов или других метеоявлений, мы слышали, что это именно был запрос экипажа на изменение курса и отклонение от трассы в левую сторону. Это все на переговорах отражено.
Большое спасибо, Олег Георгиевич, что нашли время и пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Замглавы Росавиации Олег Старчевой был у нас в гостях. Спасибо, приходите к нам еще.
Спасибо большое, всего доброго.